Глава 22.
«У нас возникла проблема с перегрузкой оборудования», — отвечал начальник охраны Капо Альто на вопрос Сары Розы, как мог произойти трехчасовой перерыв в работе камер видеонаблюдения. Именно в этот момент на прошлой неделе Альберт предположительно и перенес девочку в дом Кабаши.
«И вас эта перегрузка не встревожила?»
«Нет, мадам».
«Понятно».
Больше она ничего не прибавила, только перевела взгляд на капитанские нашивки у него на мундире. Звание-то липовое, такое же, как и служба. Охранники, призванные гарантировать спокойствие обитателей, просто бодибилдеры в погонах, прошли трехмесячное платное обучение у бывших полицейских и прямая дорога в частную охранную фирму. Техоснащение, наушник переносной рации, да перцовый баллончик для самообороны. Поэтому Альберту ничего не стоило обвести их вокруг пальца. К тому же в периметре безопасности обнаружилась брешь шириной в 1,5 метра, прикрытая, как и вся стена, живой изгородью. Этот эстетический каприз в итоге сводил на нет единственную неподдельную меру безопасности в Капо-Альто. Теперь надо понять, почему Альберт выбрал для своих планов именно это место и эту семью. Опасение нажить на свою голову очередного Александра Бермана подвигло Роша разрешить любые способы расследования, даже бесцеремонный экскурс в биографию Кабаши и его жены. Борису поручили выжать из дантиста все, что можно. Хозяин виллы, вероятно, и не предполагал, что к нему в ближайшие часы будут применены особые меры. Хотя допрос истинного профессионала не имеет ничего общего с теми пытками в полицейских участках, где подозреваемый становится жертвой психологического давления, вынужденной без сна и отдыха часами отвечать на одни и те же вопросы. Борис почти никогда не пытался поймать человека на противоречиях, потому что знал, стресс чаще всего негативно отражается на показаниях, поэтому хороший адвокат на суде запросто разобьет позицию следствия в пух и прах. Он не интересовался недомолвками, не обращал внимания на попытки подозреваемого пойти на сделку, когда тот чувствовал себя припертым к стенке. Нет, спецагент Клаус Борис добивался только безоговорочного признания. Мила наблюдала за ним в кухне центра, когда он готовился выйти на сцену. Собственно говоря, его допросы есть театральное действо, в котором действующие лица нередко меняются ролями. Обманным путем Борис намеревался разрушить оборону Кабаши. Он был в рубашке с закатанными рукавами и, держа в руках бутылку воды, расхаживал по кухне, разминал ноги. В отличие от Кабаши, Борис и не думал садиться, а собирался подавить собеседника своим внушительным ростом. Стерн тем временем срочно докладывал ему собранные сведения о подозреваемом. «Наш дантист укрывает часть налогов. У него есть офшорный счет, куда он сливает черные доходы от амбулатории, призы за турниры по гольфу, в которых участвует как любитель практически каждый уикенд. Госпожа Кабаши предпочитает иное времяпрепровождение. Каждую среду после обеда встречается с известным адвокатом в центральном отеле. Излишне говорить, что упомянутый адвокат каждый уикенд играет с мужем в гольф». Эти сведения послужат на допросе своеобразной отмычкой. Борис будет выдавать их по чуть-чуть и в решающий момент сломит дантиста. Комнату для допросов давным-давно оборудовали рядом с гостевой. Тесное душное помещение без окон и с единственным входом, который Борис закроет на ключ, как только войдет туда с допрашиваемым, а ключ положит в карман, как делает всегда. И этот простой жест обозначит для собеседника расстановку сил. Лампы дневного света бьют в глаза и раздражающе жужжат. Этот звук также является инструментом психологического давления для Бориса. Сам он вставляет в уши ватные затычки, смягчая эффект. Фальшивое зеркало отделяет комнату для допросов от другого помещения с отдельным входом для других членов группы, которые будут наблюдать за происходящим. Очень важно, чтобы допрашиваемый сидел к зеркалу в профиль, а не анфас. Он должен чувствовать на себе невидимые взгляды, но лишен возможности обменяться ими. И стол, и стены выкрашены белой краской. Монохромность не позволяет сосредоточить на чем-либо внимание и поразмыслить над вопросами и ответами. У стула одноножка короче остальных, и он все время прихрамывает, раздражая допрашиваемого. Мила вошла в соседнюю комнату, где Сара Роза настраивала АС-анализатор стресса. Аппарат, который позволит определить уровень стресса по голосовым модуляциям. Вибрация голосовых связок, вызванная мышечными сокращениями, составляет нормальную частоту колебаний 10-12 Гц. Когда человек лжет, прилив крови к голосовым связкам уменьшается, и, соответственно, сокращаются вибрации. Компьютер проанализирует эти модуляции и определит ложь в словах Кабаши. Но основная техника, используемая спецагентом Клаусом Борисом, ею он владел мастерски, состоит в наблюдении за поведением. Кабаши весьма любезно пригласили на допрос, но, разумеется, не предупредили о том, что его ждет, а лишь попросили дать кое-какие пояснения. Полиция приехала за ним в гостинице, в которой он поселился с семьей, усадила на заднее сиденье автомобиля и везла до центра окольным путем с тем, чтобы поселить в его душе неуверенность и сомнения. Коль скоро речь шла о неформальной беседе, Кабаши не настаивал на присутствии адвоката из опасений вызвать подозрения. На это Борис и рассчитывал. Вид у дантиста был не лучший. Мила внимательно рассмотрела его. Желтые летние брюки. Вероятно, у него не было с собой более подходящей одежды, вот и пришлось явиться в костюме для игры в гольф, который он носил в тропиках. И ярко-розовый кашемировый пуловер поверх белой рубашки поло. Ему сказали, что сейчас придет дознаватель, чтобы задать несколько вопросов. Кабаши кивнул и сложил руки на животе. Оборонительный жест. Борис довольно долго наблюдал за ним, стоя по ту сторону зеркала. Кабаши заметил на столе адресованный ему конверт с открыткой. Его положил туда Борис. Дантист, как и предполагалось, не притронулся к нему, равно как не взглянул и в сторону зеркала, прекрасно сознавая, что за ним наблюдают. А открытка-то была пустая. «Прямо как в приемной перед зубоврачебным кабинетом», — съязвила Сара Роза, разглядывая Кабаши через стекло.
«Ну что ж, начнем»,
— объявил, наконец, Борис. И шагнул через порог комнаты для допросов. Поздоровался с Кабаши, запер дверь на ключ, извинился за опоздание. Еще раз подчеркнул, что его вопросы имеют целью выяснить кое-какие подробности. Затем взял со стола конверт, вытащил открытку и сделал вид, что читает ее.
«Доктор Кабаши, вам 43 года, не так ли?»
«Да».
«Давно ли вы освоили профессию дантиста?»
«Я хирург-ортодонт», — уточнил он. «Практикую уже 15 лет».
Борис немного помедлил, словно изучая невидимые бумаги.
«Позвольте спросить, каковы были ваши доходы за прошлый год?»
Мужчина слегка вздрогнул. Борис мысленно поставил первую зарубку. В вопросе о доходах подразумевался намек на махинации с налогами. И, естественно, зубной врач солгал насчет своего финансового положения. Мила невольно отметила его наивность. Допрос касается убийства. Налоги к нему не имеют отношения, и никто не собирается передавать эту информацию в налоговое ведомство. Человек лгал и по другим поводам, считая себя хозяином положения. Борис не противоречил ему. Мила поняла его игру. Она уже подмечала такую тактику у своих бывших коллег. Но, конечно, спецагент владел ею несравненно лучше. Когда человек лжет, ему приходится все время преодолевать напряжение. Чтобы придать своим ответам максимальную достоверность, он вынужден прибегать к осевшему в памяти запасу правдивой информации и вплетать в нее лживую, что требует определенных логических усилий и игры воображения. Любая ложь должна опираться на факты, чтобы сразу не рухнуть. Когда эта ложь не единственная, игра значительно усложняется. Подобно тому, как амплитуда телодвижений жонглера увеличивается, стоит добавить к летающим в воздухе тарелкам еще одну. И психологически человек становится все более уязвимым. Едва Кабаши включил свою фантазию, Борис мгновенно его раскусил. Растущая тревога порождает мелкие аномалии вроде сгорбленной спины, потирания ладоней, массирование висков и запястий. Зачастую это сопровождается физиологическими проявлениями, такими как потливость, повышенный тон голоса, бегающий взгляд. Подготовленный специалист знает, что все это признаки лжи и, соответственно, к ним относится. Но чтобы доказать, что человек лжет, надо заставить его признать свою ответственность. Как только Борис счел, что Кабаши обрел уверенность в себе, он перешел в контратаку и стал вставлять свои вопросы, сведения, относящиеся к Альберту и похищению шести девочек. Спустя два часа Кабаши был доведен до крайности очередью все более настойчивых и неприятных вопросов. Борис постепенно сжимал круг, наступая на его оборонительные рубежи. Дантист уже не думал про то, чтобы вызвать адвоката, он лишь мечтал скорее вырваться из этой комнаты. Чтобы заполучить, наконец, свободу, он уже готов был признать все, что угодно, возможно, даже то, что сам он и есть Альберт. Но это было бы очередной ложью. Осознав это, Борис вышел из комнаты якобы для того, чтобы принести Кабаши стакан воды и присоединился к Гарану и остальным в комнате за зеркалом.
«Он ни при чем и ничего не знает», — заявил спецагент.
Гаран кивнул. Сара Роза только что закончила компьютерный анализ данных допроса и телефонных переговоров семейства Кабаши, из которых ничего не следовало. В круге их общения тоже ничего интересного не просматривалось.
«Значит, дело в доме», — заключил криминолог.
Неужели жилище Кабаши, как и сиротский приют, оказался подмостками театра ужасов, представления в котором навсегда будут скрыты от мира?
Вилла была построена последней на единственном незанятом участке комплекса. Строительство закончили примерно три месяца назад. Кабаши... «Первые и единственные владельцы», — сообщил Стерн.
Но Гаран сдаваться не собирался.
«В этом доме скрыта какая-то тайна».
Подхватив его мысль на лету, Стерн спросил.
«С чего начнем?»
Гаран немного подумал и дал указание.
«Перекапывайте сад».
Сначала им дали собак, которые способны учуять запах трупа на большой глубине. Потом пришел черед георадара обследовать недра. Но на его зеленом экране не возникло ничего подозрительного. Мила смотрела на людей за работой, ожидая результата их стараний и вестей от Чана, который должен был установить личность найденной девочки на основе ДНК родителей. Раскопки начались около 3 часов дня. Небольшие скреперы перерывали землю, разрушая ландшафтный дизайн, который наверняка стоил немалых трудов и денег. Теперь все это без разбору сваливали в грузовики. Рев дизельных двигателей взрывал покой Капо-Альто. Мало того, от вибрации скреперов то и дело срабатывала сигнализация Мазерати, принадлежащего семье Кабаши. После сада поиски переместились внутрь виллы. Рабочие специализированной фирмы сняли тяжелые мраморные плиты в гостиной. Внутренние перегородки просвечивали на предмет пустот, которые затем вскрывали ломом. Печальная участь постигла и предметы мебели. В разобранном виде они годились только на выброс. Погребок и зона фундамента тоже были тщательно перекопаны. Разгром производился по особому указанию Роша. Управление не могло себе позволить очередного провала даже на условиях возмещения миллионного ущерба. Но Кабаши все равно не собирались больше там жить. Все их имущество было непоправимо осквернено пережитым ужасом. Наверняка они продадут эту недвижимость по цене намного ниже, чем вложили в нее, да и вряд ли их шикарная жизнь восстановится в прежних параметрах. Около 6 вечера нервы всех сотрудников, проводивших осмотр на месте преступления, были уже на пределе.
«Кто-нибудь отключит, наконец, эту проклятую сигнализацию!» —
орал Рош, указывая на Мазерати.
«Никак пульт найти не можем», — ответил Борис. «Тогда вызовите дантиста, пусть он отключит. Почему я должен вам объяснять элементарные вещи?»
Пустые хлопоты, вместо того, чтобы сплотить группу, настраивали их против друг друга и против самих себя из-за неспособности разгадать новую загадку, которую подкинул им Альберт.
«Почему он надел ее как куклу?»
Этот вопрос взбесил Гарана. Мила никогда еще не видела его таким. В брошенном ему вызове он явно усматривал личное оскорбление, хотя и не отдавал себе в этом отчета. А нарастающее бешенство мешало ему рассуждать трезво. Мила держалась в стороне. Она тоже вся извелась от ожидания. В чем же смысл игры Альберта? За те несколько дней, что Мила работала в тесном контакте с группой под руководством доктора Гавилы, Мила успела многое усвоить. Например, то, что серийный убийца убивает через различные промежутки времени, от нескольких часов до месяцев и даже лет, но почерк его остается неизменным, и остановиться он не в силах. Поэтому такие мотивы, как ненависть или месть, ему чужды. Серийным убийцей движет повторяющаяся мотивация, которая сводится лишь к потребности в убийстве или к наслаждению от него. Но Альберт явно опровергает эту формулу. Он похитил девочек и убил их сразу, одну за другой, оставив в живых только одну. Почему? Он не испытывает удовольствия от убийства как такового. Он пользуется им как инструментом для привлечения внимания, но не к себе, к другим. К Александру Берману, педофилу. К Рональду Дермису, своему альтер-эго, правда, не успевшему развернуться. Благодаря ему их обоих остановили. По сути, он оказал услугу обществу. Как это ни парадоксально, он творил зло во имя добра.
Так кто же все-таки этот Альберт?
Это любой человек, не тень, не монстр, вот что главное, который в данный момент ходит по земле, как ни в чем не бывало. Идет по улице, заходит в магазины, разговаривает с людьми, продавщицами, прохожими, соседями, которым и в голову не приходит, кто он на самом деле. Он двигается среди толпы, словно невидимка. А за фасадом скрыта истина. Истина, сотканная из насилия. Она помогает серийным убийцам ощутить свою власть, на время избавляющую их от комплекса неполноценности. Власть позволяет им достичь двойного результата. Получить удовольствие и почувствовать себя всесильными. И при этом ни от кого не зависеть. Максимум результата при минимуме затраченных средств. «Они живут за счет смерти других», — подумала Мила. Полночь, сигнализация на машине Кабаши сработала как очередное свидетельство потраченного впустую времени, неумолимо напомнив всем о бесполезности их усилий. Под землей не обнаружилось ничего нового. Виллу практически перевернули вверх дном, но ее стены тоже не открыли никаких тайн. Мила сидела перед домом на бровке тротуара. К ней подошел Борис с мобильным телефоном в руке.
«Хочу позвонить, а сигнала нет!»
Мила взглянула на свой аппарат. «Должно быть, поэтому Ичан до сих пор не позвонил насчет исследования ДНК». Борис огляделся и с усмешкой сказал.
«Приятно осознавать, что и у богатых не все есть, а?»
Он убрал в карман телефон и уселся рядом с ней. Мила так и не успела поблагодарить его за парку и сейчас воспользовалась случаем.
«Да не за что»,
— отозвался он. Тут оба заметили, что частная охрана Капо Альто выстраивается вокруг виллы в некий оборонительный заслон. «Что случилось?»
«Пресса на подходе», — пояснил Борис. «Рош разрешил съемки на вилле. Несколько минут новостным агентствам. Пусть покажут, что мы делаем все возможное».
Она посмотрела на фиктивных полицейских, занявших посты. Да чего же нелепо они выглядят в своей оранжево-синей форме, скроенной так, чтобы подчеркнуть их мощную мускулатуру с нарочито суровыми лицами и воткнутым в ухо наушником портативной рации, призванной подчеркнуть их профессионализм. «Альберт проделал дыру в вашем периметре, устроил вашим камерам короткое замыкание и выставил вас полными идиотами», — подумала Мила. «Еще бы! Столько времени потратили, и все безрезультатно. Рош наверняка уже близок к точке кипения».
«Он всегда сумеет выйти сухим из воды, не переживай».
Борис достал папиросную бумагу, кисет и начал сосредоточенно сворачивать сигарету. У Милы возникло ощущение, что он хочет ее о чем-то спросить, но не решается. А если молчать, то он так и не соберется с духом. Пожалуй, надо ему помочь. «Как ты провел выходной день, на который расщедрился Рош?»
«Спал и думал о деле», — уклончиво ответил Борис. «Иногда от этого проясняется в мозгу. А ты, говорят, вчерашний вечер провела с Гавилой».
Вот оно, высказался наконец. Но Мила ошиблась, приняв это за ревность. У него на уме было другое, как стало ясно из следующей фразы.
«Мне кажется, он очень переживает».
«Так это он о жене Гарана». Причем тон у него был такой обеспокоенный, что Миле стало понятно. Любое несчастье в личной жизни шефа вся команда принимает близко к сердцу. «Я не в курсе», — сказала она. «Со мной он об этом не говорил, только намекнул вскользь, что уже одинок».
«Тогда, наверное, лучше тебя просветить».
Прежде чем продолжить, Борис раскурил свою самокрутку, глубоко затянулся и выпустил кольца дыма. Не иначе подыскивал слова.
«Жена доктора Гавилы — прекрасная женщина. не только хороша собой, но и добра, приветлива. Не счесть, сколько раз мы все ужинали у них дома. Она как будто входила в нашу группу, играла в ней важную роль. Те ужины во время каждого страшного дела были для нас единственной отдушиной после целого дня крови и трупов. Это был своего рода обряд примирения с жизнью. Я понятно объясняю?
И что с ней случилось?
Полтора года назад она ушла. Без предупреждения, без прощального письма. Ушла, и все.
Бросила его?
Не только его, но и Томми, их единственного сына. Славный парнишка. Теперь они живут вдвоем.
Милая раньше догадывалась, что криминолога что-то мучает, но не думала, что так обстоят дела. «Как же может мать бросить ребенка?» — подумала она. «А из-за чего ушла?»
Никто так и не понял. То ли полюбила другого, то ли устала от такой жизни. Кто ее знает? Даже записки не оставила. Собрала чемоданы и укатила. Ищи-свищи.
Я бы все-таки попыталась выяснить причину.
Самое странное, он не просил нас узнать, где она.
Борис чуть понизил голос и посмотрел по сторонам, нет ли Гарана поблизости.
Но есть одна деталь, которую Гавила не знает и знать не должен.
Мила кивнула, давая понять, что на нее можно положиться.
Так вот. Несколько месяцев назад мы со Стерном нашли ее. Она живет на побережье. Мы не заявились прямо к ней, но, как бы невзначай, встретили ее на улице, думали, она к нам подойдет.
А она?
Она удивилась. Потом махнула рукой, опустила глаза и прошла мимо.
Мила чувствовала неловкость. Борис отшвырнул окурок, не обращая внимания на возмущенного охранника, который тут же подошел и подобрал его с газона.
«А зачем ты мне это рассказал, Борис?»
«Затем, что доктор Гавила — мой друг. И ты тоже, хотя и с недавних пор».
Вероятно, Борис понял что-то, до чего они с Гараном пока не дошли. Нечто, касающееся обоих. Понял и теперь пытается им как-то помочь.
Когда жена ушла, Гавила держался изо всех сил. Я его понимаю. Ради сына он не мог иначе. С нами он был, как всегда, четкий, пунктуальный, энергичный. Только следить за собой перестал. Но это мелочи, которые нас не насторожили. А потом возникло так называемое «дело Уинстона Пикетта».
«Это певец, что ли?»
«Ну да, так мы его назвали».
Борис осекся. Судя по всему, пожалел, что он начал этот разговор. И ограничился несколькими скупыми фразами.
«Кончилось плохо». Мы наделали много ошибок, высшее начальство даже грозило распустить группу и избавиться от доктора Гавилы. Но Рошу удалось отстоять нас всех.
Миле было интересно, как же все-таки проходило расследование. Она не сомневалась, Борис в конце концов не утерпит и расскажет ей. Но тут снова включилась сигнализация Мазерати.
«Черт, весь мозг просверлила!»
Мила случайно перевела взгляд на дом. Перед ней, как в ускоренной съемке, промелькнули картины, привлекшие ее внимание. На лицах охраны синхронно появилось одно и то же выражение досады, и все схватились за наушник портативной рации, как при внезапных невыносимых помехах. Мила вновь поглядела на Мазерати и вынула из кармана мобильный. Сигнала по-прежнему не было. Ей вдруг пришла в голову мысль. «Кое-где мы еще не искали», — сказала она Борису.
«Где?»
Мила показала наверх. «В эфире». Прошло чуть меньше получаса, и холодной ночью эксперты-электронщики начали зондировать пространство. Все они были в наушниках и держали в руках небольшую спутниковую антенну, направленную кверху. Они двигались медленно и бесшумно, как призраки, пытаясь уловить возможные радиосигналы или странные частоты на случай, если в эфире скрыто некое послание. И послание обнаружилось. Именно оно запускало сигнализацию Мазерати и блокировало сигнал на мобильных телефонах. А также отозвалось нестерпимым свистом в наушниках рации частной охраны. Электронная команда запеленговала его и сказала, что оно довольно слабое. Спустя короткое время его передали в приемное устройство. Все столпились вокруг аппарата послушать, что скажет им тьма. То были не слова, а звуки. Они появились из моря шелеста, в котором то и дело тонули, но затем выныривали вновь. Однако была в них определенная гармония звукового ряда, чередование кратких и долгих знаков. Три точки, три тире и еще три точки. Перевел Гаран для непонятливых. На азбуке Морзе, известной всему миру, эти сигналы ни с чем не спутаешь. СОС.
«Откуда они исходят?»
— спросил криминолог. Электронщик мгновение смотрел на призрачный сигнал, распадающийся, чтобы вновь появиться на мониторе. Затем поглядел на улицу и показал пальцем. «Из дома напротив!»